Братья и сестры, пасторы, уважаемые, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Я долгое время не говорил по-русски, поэтому если будут какие-то грамматические ошибки, я заранее прошу прощения. Хотя считаю русский язык своим родным языком. Вот. Мое имя Заур, я родился в Баку, и я родился в азербайджанской семье, вот, и родился в Советском Союзе, и в то время и считал своей столицей город Москва, и для меня не было разницы между народами. Вот. Для меня все были советские или же русские. Вот. И, честно говоря, я до определенного времени не знал, что я не русский. Вот. Пока мне не объяснили. Ну, вот. И я бы сегодня хотел бы поделиться с вами этим прекрасным чудом. То есть тем чудом, которым я называю мою встречу с Иисусом Христом. С Иисусом Спасителем, как с нашего языка переводится, Иисусом Христом. Иса Мессий на нашем языке – это Иисус, который спасает. Вы знаете, я должен также сказать, Заур – это означает, я думаю, если я не ошибаюсь по-русски, это Савл, но на иврите Саул. Вот. Как звали апостола Павла? Вот, до того, как он встретил Иисуса. И вы знаете, в каком-то смысле и моя история знакомства с Иисусом Христом очень похожа была. И, братья и сестры, я признаюсь, что было время, когда, хоть я был в юном возрасте, но я жил с ненавистью к Иисусу Христу. И все, что связывало с Ним, то есть людей... Вот. Это было связано, к сожалению, с конфликтом, который произошел в нашей стране. И вкратце могу сказать, что так как мой отец с той зоны, которой этот конфликт коснулся, еще раз говорю, повторяю, хочу сказать, что я сегодня знаю Иисуса Христа, и я уже Павел. Не Саула, да. И не, у меня нету никакой чувства ненависти или презрения ни в коем случае, ни в коем случае, ни к какому народу. Но я говорю о том, что было в моей жизни до того, как я встретил Иисуса Христа. Вы знаете, эта встреча была как перейти с одной комнаты в другую. Просто представьте, что комната прошлого, которая вместо пола там болото, но не просто болото. Из этого болота выходят руки, которые тебя берут за ногу и тянут. А другая комната – это будущее, будущие дни, новая жизнь с Иисусом Христом. И вы знаете, где вот эта встреча с Иисусом Христом? Это дверь между комнатами. И очень важно, когда мы встречаем Иисуса Христа, вот этот промежуток, тонкий промежуток встречи, оно должно сопровождаться выбором, очень четким, подчеркнутым выбором, что я, когда познакомился с Иисусом Христом, это дверь, и я прошел через нее, это мой выбор, это шаг моей веры. Ногу вторую пришел, да, полностью нахожусь здесь. И самое главное, закрыть за собой дверь. Закрыть за собой дверь. Иногда это очень сложно, закрыть за собой дверь в жизни. по каким-то обстоятельствам, по каким-то слабостям, по каким-то... И вы знаете, можно сделать большой список всех этих слабостей, много причин, можно сказать. Но если нам не хватает вот этой веры, надо просить у Иисуса Христа, надо просить у Господа. И просящему будет дано. И вы знаете, я не хочу говорить о, скажем, о тонкостях, о деталях того, что произошло. Но я скажу, что этот конфликт коснулся и моей семьи, были потери. И самое ужасное, что я был маленький, мне было 11 лет, это между 20 и 23 августа 1993 год. И моя жизнь в тот момент изменилась в том, что я видел те ужасы, то, что ребенок 11-летний не должен видеть. Это связано с потерями. Вот. И это коснулось меня. Это меня коснулось. Это коснулось моей психики. Вот. Это коснулось меня, подтолкнуло на что? На месть. На желание отомстить. Я просто скажу, что, к сожалению, в этом конфликте с одной стороны были атеисты, которые 80 лет жили в определенной стране, с идеологией, где религии не было. С другой стороны, говорили с другой стороны, что мы ведем религиозную войну, а не мусульмане, мы христиане. Но мой отец, у меня еще еврейские корни с мамы стороны, поэтому кто я? С этой стороны они говорят, я еврей, с этой стороны они говорят, я мусульманин. Господь, кто я? А я думал, что я русский, представляете? Вот. И получается, что я увидел, в этом конфликте, к сожалению, были, знаете, сопровождались насилие и отметки, как на вооружениях, так и на телах мертвых. И это отметки были кресты. То есть были тела убитых людей, на которых наносились кресты с другой стороны. И это считалось с их стороны как осквернение, что, мол, это мусульмане, а вот сейчас мы их покрестим. К сожалению, это было. И поэтому мои ассоциации с этой символикой, к сожалению, приводило меня в страх и ужас. Потому что я, не знающий Иисуса Христа и ассоциирующий вот эту символику с христианством, хочешь не хочешь, когда я видел на моей учительнице, она в Баку, дай Бог ей здоровья, Феодосия Михайловна, учитель по математике, мне становилось страшно. И я понимал, что это от нее никакого, ничего мне плохого не может быть. Но это на этом уровне ассоциировалось с чем-то страшным, что произошло. Вы знаете, все надеялись, что это пройдет, потому что все нормально, но когда наступал... То есть днем все нормально, я учился отличник, все нормально. И там к этому врачу пошли, к тому врачу, все нормально. Это просто шок, у него пройдет. То, что он увидел, он не должен был видеть. Но у него это пройдет. Все говорили, у него это пройдет. Но это ассоциировалось с 11 до 14 лет страхами, с нами. Как только, не было в комнате света, мне становилось неописуемо страшно. Я не буду вдаваться в подробности, но это неописуемо страшно. И когда я просыпался, я бежал к своим родителям в очень таком состоянии. И они мне говорили: успокойся, Завур, все хорошо, сынок. Спи. Включали свет, абажур. И спи, сынок, никто тебя, никто, с тобой ничего не будет. И так продолжалось 3 года. И не только это было, были проблемами, также и на физическом уровне во время страха. Вот. И это, конечно же, я взрослел, и мне это, конечно же, ну, создавало некоторые неудобства в жизни. И получалось так, что, значит, у меня было одно желание. У меня было желание, как, вы знаете, на Кавказе у нас это как традиция. Если родился мальчик, сразу, как только начал ходить, его записывают на какой-то вид спорта. Вот, ну, и у меня такое было. И желание было одно. Желание было, я признаюсь, желание было стать снайпером и стрелять туда, откуда я буду видеть этот знак, но в военной форме. И никакого желания создать семьи. Почему? Я потому что уже в том возрасте я понимал, что это такое желание, что один раз я, может быть, два раза я, а один раз в меня. И я не хочу портить жизнь кому-то. Я не эгоист, я не хочу. И вот это было настолько сильно, и это росло внутри меня. И я очень хотел освободиться от этого. Вы знаете, наша месть, наша злоба, наше неумение прощать, оно на самом деле вредит больше нам самим. Потому что вот это непрощение, отсутствие любви Божией в нашей жизни, оно создает вот такую клетку. И мы практически сами себя подталкиваем или заводим, или как будет правильно, толкаем внутрь этой клетки и закрываем эту клетку. И только одно имя имеет эти ключи, который может открыть. Его имя Иисус Христос. Его имя Иисус Христос. И вы знаете, один день я прихожу, это был август, это уже была третья годовщина, вот случившаяся, то есть это было, мне было 14, и 96-й год, значит, август. Я прихожу и слышу, захожу домой, и понимаю, что дома конфликт. В моей семье конфликты, ну, это была редкость, потому что все образованные люди, отец учитель музыки, мама учительница английского, есть ученые, врачи в семье, есть юристы, прокуроры, то есть вот. И был конфликт, был очень сильный конфликт между моими родителями. Ну, мое вот такое состояние привело какие-то кризисные моменты в их отношениях. И они выясняли вот эти отношения. Вот. И я стал свидетелем их разговора. И я понял, что это я. Получается, что это из-за меня. Что вот эти все проблемы, что я обуза, что я создаю вот эти проблемы для самых любимых мне людей. И я слышал отца, который сказал: «Знаешь, а ты знаешь, что старший сын мне сказал? Что все вот эти проблемы, это вот, а что остается делать, если он всю ночь, каждую ночь, 3 года спит с нами?» То есть я: «А ты знаешь, что старший сын сказал? Не только у нас проблемы, а также у него проблемы. Ему 20 лет, мой брат старше меня на 6,5 лет, то есть мне было 14, ему 20. Мои родители неверующими были, вот поэтому мой папа говорит, я спросил: «Сынок, тебе 20 лет, у всех твоих друзей есть девушки, там они куда-то идут в кинотеатр, все, а почему у тебя нет?» На что он мне ответил: «Знаешь, пап, я все понимаю, я нормально, и все у меня хорошо, но сейчас вы живы, и у него есть такие, ну, сложности, и он в кризисный момент бежит к вам, чтобы найти спасение, найти убежище. А когда рано или поздно эта жизнь вас не станет, и к кому он будет бежать? Он же мой малой, то есть младший. И какая девушка согласится, чтобы он бежал ко мне? Ну, поэтому я решил, что я не буду создавать семью и посвящу себя ему, потому что он мой единственный брат. Я его не хочу как-то терять. Вот. Я, услышав это, вы знаете, на тот момент я понял, что не знающий Бога, хотя я изучал, я ходил в Сохнут, изучал Талмуд, старался изучать и эту культуру, и с этой культуры. Я себя считаю, ну, азербайджанцем, и Коран изучал, 144 суры. Но вы знаете, я скажу кратце, здесь было сказано око за око, глаз за глаз, око за око, зуб за зуб, да? И с другой стороны было сказано, ты не воюй против монотеистов, то есть они наши братья, христиане и евреи, но если они придут, нападут на твою страну, нападут на твою землю, и это будет многократно, то ты имеешь право объявлять джихад. Наверное, вы слышали это слово, святую войну, и идти и воевать до их дома. То есть опять я встречал что? Я встречал ответ. То есть тебе сделали плохо, и ты идешь делать плохо. Вот. Нету прощения. А я внутри, вот здесь, хотел найти это прощение, чтобы в первую очередь освободить себя от этой клетки. Потому что эта клетка была настолько сильно держала меня внутри, что я не мог освободиться. И услышав эти слова, вы знаете, весь мир рассыпался передо мною. Все надежды, все рассыпалось. И я пошел во двор школы, никого не было. Я сел, и я не могу вам описать, насколько было грустно моей душе и одиноко. Вроде бы есть самые родные люди, а оказывается, я им доставляю такие проблемы. И вы знаете, тогда впервые... я начал молиться, я начал говорить. Я не знаю, как тебя зовут. Боже, я не знаю твое имя. Я не знаю, ты Яхве, Эл-Шадай, Элохим, Адонай, Саваоф, Аллах. Я не знаю, я не понял, кто я, с какой стороны я должен стоять. Вот здесь, с этой стороны, или с этой стороны, да, веры. И вообще, ну, дай мне спасение, освободи меня вот от этой желания отомстить, вот этого, может быть, где-то, ну, иногда у нас говорят, кавказского характера, да, вот мужчина, да, вот так. И все, освободи меня от этого. Боже, прошу тебя, ты видишь, какая ситуация. Видишь, какие... Я хочу, чтобы вот это все, мои вот эти страхи ночные, чтобы все это ушло. Пожалуйста, помоги мне. И я говорю такие очень глупые и неправильные слова. А если нет, то прости меня, когда я скоро стану перед тобой. Вот. И в этот момент... Вы знаете, как вы слышите сейчас меня, вот таким же образом я слышал кого-то. И он не был Богом. Хотя он представился, что я твой Бог, я услышал тебя, я прощаю тебя, потому что знаю твои муки, но ты, если любишь своего брата, родителей, сделай вот этот шаг. Четко сказав мне, какой. Вы знаете, в этой ситуации, в такой, когда я не могу даже подойти к отцу и сказать, отец, как мне быть, кому мне подойти? Если я слышу от отца или близкого человека такое, кому мне подойти? Кто может мне быть ближе? К сожалению, я повелся на этот слух, и в конечном итоге через день я был там. Вот. И в тот момент, последний момент, когда я уже стоял, и передо мной было зеркало в ванной комнате, вот, и веревочка. Я начал, как сказать, задумываться. То есть мне пришел, вот, начал задавать вопросы, а как так Бог? Но даже вот в том же, вот на то время в Коране и в этом, и в Торе я прочитал, что это самый непрощающийся грех. Ну как, а как так может, что он мне делает исключение, ну как-то... И вы знаете, уже все было вот так готово. И в этот момент я вижу в зеркале напротив себя, и вдруг это все преображается в что-то, какой-то черный силуэт в моих глазах, с улыбкой. И я понимаю, что это его зовут лжец, лгун. Это тот, кто говорит неправду. Это тот, который может принять много лик, да? Это тот, который знает сказать, какие слова, которые ты нуждаешься, но это не Бог. И в этот момент, вы знаете, я, осознав ошибку, я попытался вытащить. Но от испуга я, видимо, пошатнулся и вместе с рукой. Вот. Я не могу сказать, что произошло. В том плане, что я не знаю, сколько это продолжалось, что я через определенные несколько секунд начал терять чувство рук. Не знаю, как это правильно сказать. И все онемело, и я... Ничего не чувствовал. Темнота. Но когда все эти чувства вернулись ко мне, я был на полу, и веревка была разорвана. Лопнула, или как правильно. Вот. Я встал, и мне было страшно, потому что я думал, что мои зашли и увидели меня в таком состоянии, значит, все. Вот. Значит, это для меня конец. Вот. Я вышел и начал кричать: мама, папа, вы знаете, я не хотел. Честное слово, я не хотел. Я в последний момент хотел остановить, но вот эта пластиковая вот эта табуретка или вот стульчик пластмассовый на кафеле, он был очень скользкий, там еще и вода была, поэтому я не хотел. Но я ужаснулся, когда я увидел, что я закрыл дверь с этой стороны, не на ключ, а не знаю, как сказать, да, защелку. То есть даже если кто-то захотел бы войти, не смог бы открыть ключом, и пришлось бы ломать дверь железную. То есть вариантов того, что кто-либо мог бы зайти, не было. И вот тогда я пал на колени, начал молиться, просить прощения. И я сказал: Господь Бог, прости меня, пожалуйста. Я отдаю всю мою жизнь в Твои руки. Я хочу, если мне суждено быть повешенным, но во имя Твое, а не так впустую. Если мне стоит пострадать, Господь, то только говорят о Тебе. Мне не важно, Господь, о моей репутации, кто я, что я. Не важно, что люди будут думать, но куда Ты пошлешь меня? Куда пойдут ноги мои? Господь, я хочу, чтобы славить Тебя. Но я даже в тот момент не знал, кто Он. То есть я Его не называл Его именем, я Его называл по-другому. Понимаете? Я Его называл под другим именем. И не знал, что Его имя. Понимаете, как? И я все, конечно же, убрал. К сожалению, я придумал, что сказать родителям, как оправдать эти, как правильно, отеки, да? Вот синяки, которые были, и последствия. Вот. Они, конечно же, странно посмотрели на меня недоверием, но на этом все закончилось. И мне сказали, что ты так не играйся с веревкой, там хотели качели сделать, и все, ты 14 лет зовут, ты чего? Вот. И вы знаете, я пошел спать, и во сне я видел сон. Я видел сон, и не буду долго говорить, но скажу вам это. Я встретил во сне, встречаю человека. Я пропустил один нюанс, что я с дядей должен был ехать в город до его оккупации, где были родственники. Но машина испортилась у дяди, хотя это было новое «Жигули Лада 2106». Это было новое, и он, так как места не хватило, и он мне говорит: «Заур, ты не плачь». Но я начал, ну я, мои родители не могли пойти, потому что они работали, но в столице. Я говорю: «Я хочу, там мой двоюродный брат, там тетя, все». И он говорит: «Давай я тебя отвезу». Ну ладно, давай ты это, я тебя отвезу, и сам немножко в деревне отдохну, и потом вместе вернемся. И мы ехали, и машина проехали где-то 120 километров, но до того города было где-то 475-480, и машина заглохла. Он начал нервничать, потому что машина новая, все новое, капот открыл, все вроде бы в порядке, не заводится. Не заводится, и все. Ну вот все. Бензин есть, все есть, там проверил, все. Все, ну, как бы нормально, но не заводится. Ну, мы подождав, а это такое пустынное место, и так как в том направлении уже был конфликт, туда мало машин ехало. Вот. И мы уже, подождав где-то 3-4 часа под солнцем, это август, это все-таки, ну, в Азербайджане очень жарко, ну, бывает и 40, и 45 градусов, ну, кондиционера нет, и машина не работает, и ты прям под солнцем. И мы, ну, как бы дядя решил, что неважно, или в ту сторону, или в ту сторону, если кто-то нам поможет, ну, поможет нас, да, буксовать, или как это, да, да, то вот так. Но мы остановила машина, которая ехала в сторону Баку, и мы так вернулись в Баку с дядей. Я остался у него, мы пошли спать, а утром мы проснулись, и по новостям говорили, что вооруженные силы та-та-там оккупировали город Джабраил 23 августа 1993 год, и там население жилое, ну, население осталось, и мы пытаемся их там высвободить. В конечном итоге не высвободили. Вот. Вот, что хочу сказать, почему я этот нюанс сказал, потому что во сне я вижу то же самое, один к одному, я вижу, как я еду с дядей, он говорит, шутит со мной, мы едем, и этот самый знак дорожный, после которого я запомнил, что машина остановилась, заглохла, и вы знаете, вдруг я вижу, вы знаете такой сон, когда ты спишь, вроде, но вот как будто вот тебя прикасается, ты его чувствуешь. И я просто увидел, что на дорогу выходит молодой человек, такой, не блондин, смуглый, немножко на кавказца тоже похож, вот, в восточных одеяниях. И он останавливается перед машиной, и я хочу дяде сказать, что дядя, остановись, смотри, человек вышел на дорогу. И такое ощущение, что он не слышит, он продолжает, знаете, как видеокассета, которая, ну, и он говорит те слова, которые он говорил, и меня не слышит. Но машина останавливается, не задевая его, перед ним. И меня берет страх, что кто этот молодой человек? То есть, кто он? Ну, он вроде бы, ну, и на азербайджанца похож, да, то есть, ну, как бы, вот, кто он? А почему он так одет? То есть... Для меня это было как бы более, ну, как арабы одеваются, ну, на Востоке одеваются. И что он делает? У нас так не одевается, да? Вот. И он подходит ко мне с этой стороны, с окна. И я вдруг смотрю, что у меня футболка белого цвета начинает покрываться кровью. И я не понимаю, что происходит. И меня берет страх, что это такое. Я поднимаю майку свою, футболку, эту белую, и я обращаю внимание, что на моем теле есть ножевые ранения. И есть такой же крест, вырезанный ножом или, я не знаю, каким-то предметом, или штык-ножом. И я осознаю, что, ну, зачем эти раны у меня? То есть у меня же вроде бы нет этих ран. Вот. И я поворачиваюсь и смотрю, что он здесь у окна машины и протягивает мне руку, руки. Вот. На что я реагирую немножко так, я говорю, вы кто? И он мне отвечает. Мое имя Иисус. На что у меня даже во сне была такая реакция, что не-не-не-не-не. Не, вот, вот просто ты, пожалуйста, не хочу, ты не приближайся. На что он сразу мне отвечает. Знаешь, Заур, я их не знаю. Они не знают меня. Я их не узнаю. Они не узнают меня. И говорит, а ты, твои молитвы услышаны, последуй за мной. И, знаете, я в покорности, я не могу больше ему после этих слов ничего сказать. Я просто вот замер, и у него с рук начинает идти кровь. И эта кровь начинает просто, очень интенсивно идет эта кровь. И я ему говорю, ведь у тебя же тоже идет кровь, что ты делаешь? Он, не отвечая, проводит по моим ранам. И я просто вижу, что он проводит, кровь его испаряется на моем теле, но вместе с этой испаряющейся его кровью испаряются и раны. И он мне говорит во сне, скоро ты увидишь человека, который тебе скажет «Ени хабер». «Ени хабер» — это новая весть, но также и хорошая весть. Ну, а если еще перевести, то есть благая весть. Да? То есть ты встретишь человека, который тебе даст новую весть. Послушай, следуй. Вы знаете, я проснулся, рассказал своим родителям, что я видел такой сон. Конечно же, это улыбнулись и сказали, ну, ты будешь буддистом, мы тебя примем. Но это нет. Ты сам понимаешь, то есть это всего лишь сон, Заур. Забудь. Ну, так, забудь. И все. На этом как бы вот этот эпизод закончился на несколько дней. 26 августа 1996, видите, эти даты я помню, потому что эти даты незабываемо ценны для меня. Я хожу в Баку на улице Инглаб, перевожу революции, и в моей жизни произошла революция. Я вижу двух молодых людей, миссионеров. На то время было запрещено распространять любую вероисповедание. Вот, это каралось законом строго. Вот, несмотря ни на что, эти молодые люди несли слово. И один из них подходит ко мне, и я был маленький такой, незаметный, худенький, и он мне так наклоняется с улыбкой такой и говорит, ну, приглашает меня прийти, значит, на богослужение и говорит, для тебя есть благая новость, для тебя есть хорошая новость. И когда мне он это говорит и дает мне брошюрку «Евангелие от Луки», я беру эту книжечку, но вы знаете, меня как будто током бьет, вот. Такое состояние, меня прям как будто на электрическом стуле. Вот стою, и у меня все трясет внутри. И я не знаю, как ему объяснить. Я все вспомнил. И я не знаю, как это может совпасться. Как, неужели это реальность? То есть, неужели я не сплю? Неужели это то, что я видел? И у меня, знаете, как пазл. Весь пазл совпался. И я, конечно же, пришел в тот день на служение. В тот же день я покаялся, и в тот же день я принял Иисуса Христа как личного спасителя. И вы знаете, что с той даты, поэтому я эту дату помню, до сегодняшнего дня никакого страха в моей жизни не было. И пусть будет действительно, вознесется эта слава Господу Богу, потому что то, что невозможно было другим, то, что невозможно было другим, ему за секунду, вот так. Только тот момент, когда ты уверовал, пришел, покаялся. А покаялся, всей душой. И знаете, когда я слушал богослужение, я служил, извиняюсь, проповедь, вы знаете, такое было ощущение, что пастор говорит со мной, то есть вся тема была направлена мне. Вот такое было ощущение. И я понимал, что вот настал момент, вот эта дверь, о которой я говорил, вот эта дверь, на нем большими буквами написано «Иисус Спаситель». И просто в этот момент нужно сломать свои страхи, нужно сломать вот это «Ой, а что обо мне подумают?» И просто перейти, этот шаг, сделать этот шаг. Вы знаете, в последствиях были определенные последствия, ну, и из дома выгнали, и то было, и это было, и все. Но пусть славится имя Иисуса Христа, потому что в моей семье спасся не только я. И я еще одну такую хочу сказать вам вещь. Я благодарю вас. Я благодарю Господа Иисуса Христа. Я благодарю Дух Святой, который действует в наших жизнях, меняет нас. Человека, который был, хотел сформировать свою жизнь как мститель, да, он из меня, он наполнил вот этот сосуд не местью, вылил все это, очистил и налил свою любовь. И знаете, я хочу благодарить Бога за ту возможность, что я к вам приехал из Италии, я выехал на своей машине. Господь Бог показал мне Беларусь. И знаете, все, все, я молился в духе, и я вижу флаг Беларуси. Я иду туда, и там люди там говорят по-русски, на итальянском, у них сложности, они приехали, и им что-то говорят на итальянском, там, «Quanto costa?», и они такие, «Что мы не понимаем?» И я им помогаю, и я говорю, «А вы откуда будете?» Они говорят, «Мы из Беларуси, из Гомеля». «О, из Беларуси, ура! Ну, у меня там братья есть, верующие». Вот. И вы знаете, я в первый раз в Беларуси. И я долгое время молился и просил Господи, дай мне возможность прийти и перед моими братьями, перед моими сестрами в церкви иметь такую возможность сказать о твоих чудесах, так как перед вами урожай тех миссионеров белорусов из Белоруссии, которые были в Азербайджане на тот момент. Благодаря вашим молитвам, благодаря вашей вере, благодаря вот вашей стойкости, несмотря ни на какие сложности, что вы благословляли этих миссионеров, что вы благословляете церковь. Вы знаете, благодаря вашей вот этой веры Дух Святой работал через них в моей жизни, в жизни других братьев и сестер, которые сейчас знают Иисуса Христа, и они спасены. И поэтому я благодарен белорусскому народу, я благодарен Господу за этот народ, за эту страну, и я молился, молюсь и буду молиться за вас. И идя вот этот путь из Италии на машине, вы знаете, нет, вы не знаете, но вы представьте, столько препятствий было сделано другим. Аж до такой степени, что «А кто тебя ждет в Беларуси? Возвращайся». Понимаете, очень-очень много сложностей. Но ничего этого не может нас остановить, если мы знаем цель, которую нам указывает Бог. Пусть Господь благословит каждого из вас, вас, ваших семей, ваших детей. Пусть Господь благословит вас на финансы. Пусть Господь исцелит, у кого есть раны, болезни. Пусть Господь благословит эту церковь, пастырей, всех служителей. Пусть Господь благословит каждого входящего и выходящего в этот зал. Пусть Господь благословит каждого, который будет говорить слово из этой алтаря. И я вам скажу последнее. От имени моего народа, от имени всех верующих, которые уверовали через миссионерское служение, я хочу вам сказать, широ дякую. Будьте благословенны.